Глава 7. Полковник Йохан Кархер принадлежал к линии Вагнер. Выходцы из этой линии энергетики с даром «Пламенный взрыв» исторически служили в войсках. С таким даром открывалась прямая дорога в войска, а точнее в пехоту. Ведь что может быть полезнее для пехотного командира, чем превратить газовоздушную смесь вокруг врага в плазму? Такой одаренный заменял собой целую артиллерийскую батарею. И неудивительно, что выходцы из этой линии были на расхват. Также доброй традицией считалось служить в императорских войсках. Это особо было отмечено императором. Преданность достойно ценилась, и кредит доверия выдавался всем офицерам из этой линии уже на старте карьеры. С немецкой точностью и педантичностью молодые офицеры из линии шли по ступенькам военной карьеры, взбираясь все выше и выше, раскрывая свой потенциал и закономерно занимали достойные себя и своей линии должности. Полковник Архер был командиром 347-го гвардейского пехотного полка не очень давно, всего 4 года. Однако за это время он показал себя грамотным стратегом и жестким командиром, который всегда выполнял поставленные приказы и добивался своих целей. Рапсодия была крепким орешком. Но Кархер верил в силу императорского оружия и собственный полководческий талант и с именем императора на устах отправил на смерть уже 5 пехотных полков. Пока безрезультатно, что очень нервировало руководство и самого полковника. У него оставалось еще 4 старых сводных полка, а также 6 новых прибыли в транспортниках, которые висели сейчас на орбите Рапсодии, ожидая приказа на выгрузку. Обычно подобным контингентом командовал человек в чине не ниже генерала. Однако тут возникала накладка. Генерал-то имелся, точнее сказать, их было даже целых 3. Но они за каким-то хаосом поперлись лично проверять обстановку на северном континенте. Считалось, что у хаоситов нет противовоздушных орудий. Оказалось, что это неверная информация. Орудий у них, может быть, и нет, но вот некоторые твари вполне могут заменить собой эти орудия. Сопровождающие генеральскую комиссию пилоты аэрокосмических истребителей доложили, что орбитальный десантный челнок «Скиф-3М», на котором было командование, просто развалился в воздухе, рухнув в кучу вражеских войск. Так полковник Архер стал командующим наземными войсками на планете Рапсодия. Молодой по имперским меркам командир полка едва прошел 50-летний рубеж. Выглядел он подтянуто и свежо. Ни одного седого волоса не было в аккуратно зачесанных назад волосах, а серые глаза смотрели настороженно и проницательно. «Господин полковник, сводная группа Ордена Войны Имперской Инквизиции прибыла для расследования ситуации на планете!» — кивнул я встречающему нас командующему. Полковник выглядел недовольным. «Ваше имя, Акалит?»
«Антон, сэр!» «Акалит Антон».
«Антон? А фамилия, звание, линия, дар?» Выплюнул из себя короткими фразами Кархер, скривившись.
«При всем уважении, полковник, это не имеет значения».
Слегка улыбнулся я. Новая легенда позволяла нам использовать наши имена без фамилий, ведь мы были переведены в состав Инквизиции, и теперь любое заинтересованное лицо получало наше досье с пометкой «Доступ ограничен». Инквизиция не заморачивалась с новыми именами и биографиями. Зачем? Если можно просто запретить доступ. И если адмирал Ланге был достоин расширенной информации, ведь таково было желание командора Ласла, то неосторожно разбрасываться информацией, от которой зависела наша жизнь, просто так я не собирался. Шанс на то, что бравый полковник будет копаться в нашей биографии, ничтожно мал, но все же был отличен от нуля. А я никогда не был чересчур беззаботным. Сколько же было Антонов-ноунеймов в галактике, я не представлял. Да и инквизиторы обычно не использовали фамилии. Акалит Антон, коротко и ясно. «Мне нужно знать ваш дар, Акалит, чтобы я мог использовать вашу группу наиболее эффективно», — бесстрастно заметил молодой полковник, буравив меня взглядом. «Использовать мою группу?» — я улыбнулся шире. «Господин полковник, либо вы что-то путаете, либо вас кто-то ввел в заблуждение. У вас нет полномочий использовать нашу группу. Более того, у меня есть карт-бланш от адмирала Ланге на любые действия, необходимые для расследования». Полковник побагровел, глаза его угрожающе сузились. Я понимал его негодование. Боевая операция на Рапсодии шла уже более 3 месяцев, и за все это время не было ни одной положительной подвижки. Ни один кусок земли не был отбит, а паритет сохранялся не из-за действий имперских сил, а скорее из-за невозможности хаоситов добраться до подконтрольных человечеству территорий.
«И что вы собираетесь делать, Акалит?»
К своей чести полковник сдержал эмоции.
«У вас есть опыт подобных операций?»
Не удержался все-таки фриц проклятый. Нет, у меня не было опыта. У меня не было ни малейшего представления, что и как делать. Да у меня к хаосу не было даже человека, с которым можно посоветоваться. Отдать целую планету на откуп юнца? Серьезно? Что ж творится в империи, насколько все плохо, если подобные решения приходится принимать таким людям и в таких условиях? Намеки на то, что Инквизиция не успевает? Тогда сколько в галактике подобных миров, судьба которых прямо сейчас решается командами, подобными моей? Фраза «хаос не дремлет» в связи с новыми знаниями обрастала особыми смыслами. Если до этого у меня было понимание, что прорыв хаоса — это исключительно редкое событие, так сказать, форс-мажор, то теперь я уже так не думал. Похоже, сейчас идет полномасштабная война, и, кажется, империя ее проигрывает. Несчастная рапсодия, практически полностью захваченная хаосом, наглядный тому пример. На орбите нет вражеского флота, нам противостоят полуголые одержимые, и тем не менее планета под угрозой уничтожения. Где вся машина имперской армии? Почему с небес не сыпется имперский космодесант? Почему присланные силы перемалываются хаоситами, так как их явно недостаточно, чтобы отбить эту планету? Какого хаоса сюда послали нас? У меня есть все для успешного выполнения миссии. Упрямо кивнул я. Полковник посмотрел мне в глаза, и первый раз за нашу встречу у него на лице возникла улыбка. Он знал, что я вру. И знал, что я это знаю. Но, похоже, просто решил мне не мешать. Не мешать облажаться. В любом случае, всегда можно эвакуироваться с планеты и ее уничтожить, ведь имперских миров еще много. Ну что ж, посмотрим. Похоже, кроме хаоса мне придется повоевать с упрямым немцем. Мне нужны все данные по операции. Мне нужна вся информация по имеющимся силам и средствам. Мне нужны все ваши планы на будущие операции. Я поднял голову. Я запрещаю вести наступательные военные действия без моего согласования. Запрещаете? Полковник снова начал наливаться злостью. Именно, кивнул я. И да, выделите нам места для проживания и работы. Полковник кивнул адъютанту, отдав ему необходимое распоряжение. Когда я уже выходил за лейтенантом из помещения, услышал сдержанный сопляк, сказанное ровно с такой громкостью, чтобы это непременно до меня донеслось. К моему собственному удивлению, эта фраза всего лишь заставила меня улыбнуться.
«Человеческая плоть слаба, а человеческое самомнение безгранично», — говорил инквизитор Хокус.
«Эх, старик, знал бы ты, как мне тебя сейчас не хватает». Все мои знания о тактике и стратегии я получил в Академии. Мои бывшие сокурсники также не могли мне особо помочь. Разве что отличница Инесса имела чуть более широкие знания, нежели я, и могла быть полезной. Похоже, на летних каникулах вместо полноценного отдыха она занималась со старшими родственниками, ведь с даром Оренбергов их карьерный рост просматривался абсолютно ясно. Кстати, у нее проснулись отличные аналитические способности, так что я с чистой совестью скинул на нее первичный анализ информации по ситуации на планете. Имеющая среди нас самый большой боевой опыт Райли особо не была полезна. В силу своей специализации она знала все о незаметном и, наоборот, очень громком проникновении и уничтожении противника, но силами малых групп, причем групп запредельно компетентных и мотивированных бойцов. У нас же было около 100 тысяч солдат обычной имперской пехоты, для большинства из которых эта боевая операция была первой. Наше взаимодействие с армейским командованием было несколько странным. Адмирал наблюдал, полковник не мешал, но и не помогал. Он, как настоящий имперский служака, ни в коем случае не саботировал мои распоряжения, но ни о какой инициативе с его стороны не могло быть и речи. За 5 дней, проведенных нами на планете, мы успели 3 раза слетать на захваченные континенты, дабы оценить ситуацию своими глазами. Да, у меня были фотографии и изображения из космоса, были четкие разведданные наземной и воздушной разведки, но я обязан был посмотреть на происходящее своими собственными глазами. Помню неудачный полет генеральского состава, я сильно не углублялся внутрь континента. Из своего небольшого опыта общения с хаоситами я понимал, что обычный одержимый был простым слабым физиком и точно не мог сделать ничего подобного. А аналог нашего энергетика — это уже демон, которых, как и наших одаренных, у врага вряд ли было слишком много. Возможно, я ошибался, и у хаоса работает другая теория вероятности. И поголовно все противостоящие нам враги окажутся мощнейшими энергетиками. У меня не было достоверной информации. У меня к хаосу вообще не было никакой информации. Пролетая над захваченным континентом, точнее, над его прибрежной частью, где скопления врага практически не наблюдалось, я поймал себя на мысли, что если у Инквизиции такая инициация послушников, то совсем не удивительно, что ордена такие малочисленные. Кинуть неподготовленного человека в самое жерло вулкана и надеяться, что он выберется? Не знаю, не знаю. Континент выглядел разрушенным. Приморские города представляли собой пепелище. Подвергнутые сначала нападению тварей, а затем, когда стало понятно, что выживших там нет, орбитальной бомбардировки, они являли собой жалкое зрелище. Перемешанный с землей обгорелый бетон и металл с редкими еще возвышающимися остовами зданий. И везде были одержимые. Они держались мелкими группами, ровно такого размера, чтобы не получить сверху орбитальный удар на свою голову, и выполняли скорее разведывательную и караульно-сторожевую функции. Ведь, как показали записи неудавшихся высадок, вошедший в город десант быстро уничтожал эти тревожные группки, но вот после этого появлявшаяся из-под земли основная масса врага откидывала нашу пехоту обратно в океан. По самым скромным прикидкам, с учетом погибших и уничтоженных людей, на Рапсодии находилось порядка 200 миллионов одержимых. Против неполных 100 тысяч имперских войск и примерно 2 миллионов местных жителей, взявшихся за оружие и находящихся в стратегическом резерве. Казалось, решение об уничтожении планеты было очевидным. Ни адмирал, ни полковник даже не скрывали своего желания поскорее это закончить. А уж рядовые пехотинцы, пережившие смерть товарищей и лично участвующие в этой мясорубке, провожали нас взглядами, в которых смешивались почтение, надежда и ненависть. Они понимали, что сейчас в наших руках их судьба. Мы можем как послать их на гибель, так и отправить обратно в безопасные отсеки транспортных судов, ожидавших на орбите. Хуже всего было то, что я сам начал склоняться к слову «уничтожение». Во мне боролся здравый смысл и интуиция. Здравый смысл подсказывал, что эта планета обречена, и дальнейшее сопротивление только усугубит ситуацию и принесет еще больше человеческих жертв, потерь и разрушений. Интуиция же говорила, что этот запущенный клубок можно распутать. Именно эти размышления и лишили меня сна на протяжении 3 последних суток. «Когда ты ел в последний раз?» — поинтересовался у меня осунувшийся Пашка. Мои товарищи тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Они всячески по мере своих сил пытались помочь мне, но помнили одно. Ответственность за принятое решение всегда лежала на одном человеке, даже если формально для слова «разрушение» нужно было 3 голоса. И этим одним человеком буду именно я. «Утром вроде», — рассеянно ответил я, останавливая воспроизведение. Я пытался по записям понять и просчитать действия врага, а главное — понять, кто ими управляет. Алгоритм поведения был всегда один и тот же. При возникновении опасности основные силы врага появлялись на поверхности примерно в течение от 2 часов до 2 суток. Имея карту шахт, я понимал, что они скрываются достаточно глубоко, чтобы находиться в безопасности от орбитального удара, но достаточно близко, чтобы быстро выйти на поверхность. Меня смущал этот большой разбег во времени. По опыту Фаиды я понимал, что обычные одержимые не имеют достаточного интеллекта для индивидуального принятия решения. И безуправляющие особи представляют собой простое мясо. Хоть быстрое и сильное, но очень тупое мясо. Тот организованный отпор, который я наблюдал на видео, когда одержимые сплошной волной безостановочно выкатывались с подземных коммуникаций и захлестывали наши войска, явно управлялся извне. А вот тех, кто в состоянии был управлять такими массами одержимых, явно не было в достаточном количестве. Скорее всего, именно этим и объясняется разный во времени отклик на наши агрессивные действия. Для осуществления отпора вся эта одержимая масса просто дожидалась управляющую особь, демона или кого-то другого, находясь на достаточно безопасной глубине, пребывая в чем-то вроде спячки. Это подтверждалось тем, что посланные под землю группы до начала организованного отпора встречали под землей растерянных одержимых, которых без проблем уничтожали. Пару раз даже удавалось уничтожить в катакомбах многочисленные скопления рядовых хаоситов до прибытия их командира. К сожалению, это были единичные случаи. Я потянулся и посмотрел на стоящего рядом и не собирающегося никуда уходить друга.
«Утром?»
«Да», — подтвердил тот, протягивая мне тарелку с горячей кашей. «Только это утро было вчера». «Я не голодный», — сказал я и сразу же после этой фразы почувствовал голод. Взяв у него тарелку, я с жадностью набросился на еду. Молодой организм включился и с удовольствием потреблял калории. Пашка улыбнулся, глядя на это.
«А Эрик переживал?»
«В смысле?» — спросил я его с набитым ртом.
В том смысле, что ты его к хаосу уже 3 раза посылал. Вот он и попросил тебя накормить».
«Да ладно», — удивился я. «Когда это?»
Пашка заржал. «А ты очень увлекающаяся натура, оказывается. Нет, я знал, что ты упрямый, как осел. Но чтобы настолько выключиться из мира...»
Я попытался вспомнить. «Да, было что-то такое. Эрик что-то от меня хотел, но мне было не до него». Я потряс головой, когда заподозрил неладное, и взглянул на ржущего друга. «Слышь ты, мозгокрут, а не поспособствовал ли ты?»
Пашка залился смехом еще сильнее.
«Совсем чуть-чуть. Сбил тебе настрой и немного усилил чувство голода. Правда, классно получилось?»
Я вздохнул, невольно улыбнулся и продолжал кушать.
«Правда, только не нужно больше так делать».
«Ну а для чего ж тогда нужны друзья?»
Отсмеявшись, спросил Пашка.
«В том числе, чтобы не дать умереть другу с голоду».
Внезапно земля содрогнулась, совсем рядом раздался грохот. Груда папок и посуда со стола посыпались на пол, а стоящий Пашка чуть было не упал, вовремя ухватившись за стойку нашей палатки. Нам, согласно нашему рангу, было предложено разместиться в бытовых помещениях космодрома, где располагался офицерский состав. Однако мне почему-то не захотелось жить рядом с офицерами, которых, возможно, придется отправить на верную гибель. Поэтому я просто занял 4 большие палатки, 3 из которых были оборудованы под жилье, а еще одна выполняла функцию рабочей. Я отбросил тарелку и в 2 прыжка оказался на улице. Административное здание, где был расположен штаб операции, отсутствовало. Нет, оно не было разрушено, оно просто ушло под землю, и теперь на его месте зияла огромная дыра, из которой показались первые одержимые.